Сиди, Сергей Андреевич, вы куда отобьете? У нас уже передача начинается. Садитесь.
Какая передача начинается?
Радиосутяжник еще у нас передает. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые коллеги, гости. Сегодня мы собрались вместе с вами с тем, чтобы обсудить проблему монетизации льгот Свердловской области для ветеранов, репрессированных, пенсионеров, инвалидов, прочих категорий граждан, в отношении которых с 1 февраля этого года вступил в силу законы Свердловской области, 17 законов, касающихся монетизации льгот. Также на основе этих законов было принято постановление правительства Свердловской области с длинным названием, которое я произнесу. Постановление правительства называется «О размере, порядке и условиях назначения выплаты ежемесячного пособия на проезд на территории Свердловской области». На всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования, пригородных маршрутов и порядке его индексации. У нас сегодня много людей собралось. Это и заявители в уставный суд. Проходите, Владимир Яковлевич, садитесь. Заявители в уставном суде Свердловской области. Ветеран труда Капустин Владимир Яковлевич. Также жертва политических репрессий, реабилитированное лицо Шаклеев Владимир Андреевич. Также присутствую я, собственно, адвокат этих лиц, адвокат их в уставном суде Свердловской области, где сегодня уже два предварительных судебных заседания, точнее три даже, два только вот в отношении моих заявителей, еще одно в отношении другого заявителя, два предварительных судебных заседания состоялись в уставном суде Свердловской области. Также сегодня к нам пришли многочисленные задержанные. Как вы знаете, 21 февраля этого года состоялся митинг около Дворца молодежи против монетизации льгот, организованный Свердловским отделением Коммунистической партии, а также Обществом пенсионеров Свердловской области. Митинг этот, который сначала шел достаточно мирно, спокойно, затем, после его окончания, собственно, уже перешел в такую, я бы сказал, значит, радикальную фазу. Люди вышли на рельсы, перекрыли трамвайные пути, видимо, от отчаяния, перекрыли движение транспорта около Дворца молодежи, то есть там крупная развязка. Сегодня эти лица, в частности, присутствуют, это в частности Каминский Павел Александрович, а также другие лица, другие люди, они поделятся своими впечатлениями относительно их задержания, составления в отношении них протоколов об административных правонарушениях по статье 20.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая называется «Блокирование транспортных коммуникаций». И, в частности, эта статья предусматривает административное наказание вплоть до ареста до 15 суток. Значит, я еще раз хочу сказать сегодняшним нашим участникам нашей пресс-конференции, что идет трансляция на радио «Сутяжник», которая выходит в сети интернет. Если вы будете выступать, прошу брать вот тот микрофончик, который лежит, и в частности говорить в него. Не очень близко, но не очень далеко. Значит, первое слово хотел бы предоставить, собственно, заявителям, в частности, значит, Капустину Владимиру Яковлевичу. Владимир Яковлевич, почему, что вас подвигнуло обратиться с такой жалобой именно в Уставный суд Свердловской области Ну и на что вы рассчитываете? Говорите в микрофончик только.
Ну, вы знаете, что совсем недавно нашей законодательной властью Свердловской области, а именно законодательным собранием Свердловской области, был принят закон о внесении изменений в предыдущие законы Свердловской области о социальной поддержке ветеранов Свердловской области. Значит, на основании этого закона, чуть погодя, было правительство Свердловской области было принято постановление от 30 декабря 2008 года о размере, порядке и условиях выплаты ежемесячного пособия в целях компенсации потерянных натуральных льгот. Вот в связи с этими событиями, этими актами, мы вынуждены были, ветераны, обратиться в Уставный суд Свердловской области. Как вам известно, всем понятно, что натуральные льготы есть натуральные льготы. Они не подвержены ни инфляции, ни индексации, ничему. Положен, допустим, мне проезд, бесплатный проезд или подача бесплатного газа в квартиру, так они и будут бесплатными, невзирая на повышение какого-либо цен. Но еще ранее, несколько лет назад, был принят так называемый пресловутый закон 122 ФЗ, уже Государственной Думой Российской Федерации, которым многие функции, в том числе финансовая поддержка граждан, прилагалась с федерального уровня на уровень субъектов страны. То есть, если раньше многие льготы финансировались из федерального бюджета, то стали они финансироваться по этому закону из бюджетов областей, кругов и краев Российской Федерации. Но дело даже не в этом, значит. Где-то субъекты Российской Федерации и муниципальное образование как-то сумели подойти адекватно к этим законам и как-то возместили пенсионерам, ветеранам, другим категориям льготников потерянные льготы в натуральном виде. То есть дали им какие-то проездные, компенсировали каким-то образом их, и льготники, надо сказать, потеряли, но потеряли очень мало. Почему, наверное, не было таких массовых уступлений в стране? В нашей Свердловской области городское население, в частности, население города, и в частности именно ветераны, пенсионеры, составляют более половины всех пенсионеров-ветеранов, проживающих в области. Поэтому ссылки нашего уважаемого губернатора Ростова о том, что бабушки его благодарят, пишут ему письма о том, что вот, наконец-то получила свои 275 рублей к Новому году, там, или там, 20 февраля, я благодарна, как я счастлив, я могу купить талант колбасы. Это не аргумент для нас. Мы понимаем, что, да, может, какой-то отдельной бабушке, живущей в деревне, может, эти транспортные льготы не нужны, ни к чему. Но мы же знаем, что подавляющее число населения, именно льготников, проживает в таких городах, тем более в больших городах, наши миллионники. Здесь все другая жизнь, здесь все другой в жизни, где другие все условия. Где не купишь бесплатно морковку, не сольешь ее в огороде, где граждане должны, в том числе, передвигаться по городу. Причем неоднократно, пересаживаясь с одного вида транспорта на другой. И вот, подсчитав все это, каждый пенсионер понял, и всем известно, что он потерял, взять этих законов областных, потерял не менее 1200-1400 рублей в месяц потерял. То есть, если наше правительство, его уважаемый представитель правительства Путин, ВВ, говорит постоянно об увеличении пенсии, то в данном случае пенсия была понижена всем пенсионерам, ветеранам на 25% и меньше понижена была. Понижает, и есть 25%. Почему?
А, да.
Понижает. И мы полагаем, что невозможно такое понижение уровня жизни пенсионеров. Я даже сошлюсь вам на тест из того пресловутого 122-го закона ФЗ, который критиковался еще несколько лет назад. Даже в нем говорилась, такая фраза имеется, зачитаю прямо вам из преамбулы. При замене льгот в натуральной форме на денежные компенсации вводить эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан, с учетом специфики, так далее. Второе. Реализовывать принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства путем сохранения стабильности правового регулирования. И третье. Предоставлять гражданам возможность в течение разумного переходного периода адаптироваться к ТСИМ законодательству изменениям, в частности, посредством установления временного регулирования общественных отношений. Не допускать при осуществлении граждан социальных прав и свобод, прав и свобод граждан других лиц. То есть получается, вот сегодня вот состоялся у нас вот предварительное заседание суда, о чем скажем потом позднее. И вот там были реплики такие со стороны представителя областной думы, я буду называть попроще, областной думы, о том, что мы дали им адаптироваться. Если закон был принят в конце декабря 2008 года, то о какой адаптации может идти речь? Не было никакого ни временного порядка, никакого не было принято, как говорилось в законе здесь. Не были какие-то, приведены какие-то другие меры, подписывание снижение, повышение льгот. Сразу были приняты меры, что нас лишили всех льгот. Поэтому мы и вынуждены обратиться были в Уставный суд. Все.
Спасибо, Владимир Яковлевич. Ну вот и к нам все присоединяются люди, которые, видимо, пострадали от этой монетизации, были задержаны на соответствующем митинге. Им также будет все время предоставлено слово. А сейчас слово предоставляется одному из заявителей в Уставном суде, политически репрессированному в свое время лицу Шаклеину Владимиру Андреевичу, которая также сегодня проходила заседание, предварительное заседание в Уставном суде. Прошу вас, Владимир Андреевич.
Добрый день, уважаемые граждане. Хотелось бы поделиться с той ситуацией, которая складывается в России в настоящее время, и буквально несколько слов в историческом плане. Сейчас ситуация отношений власти и остального населения все более становится критической в отношении социального возмущения той деятельностью, которая осуществляет власть, точнее сказать, тем, кто находится у власти, и те, кто кормится от власти, и всей остальной массовой населения, это фактически где-то 80-90%. И вот эта пропасть, она вот последние годы все более увеличивается, и увеличивается не в пользу повышения уровня всех граждан, а в пользу тех, кто стоит у власти и кто к ней причастен, и всеми остальными населению. И вот та политика, которая в настоящее время проводится, она все более приобретает черты лицемерной обмана людей, и фактически все больше и больше граждане унижаются именно теми законодательными актами, которые принимаются в последние годы, и теми действиями органов власти, особенно административных, ну, собственно, все органы власти здесь причастны, с тем, чтобы вот укреплять те выгоды, которые получают граждане, стоящие во власти, и те, кто беспомощен, социально нищен, и к этим гражданам относится очень большая группа населения, значит, это и пенсионеры, это инвалиды, это дети-сироты, это в том числе и большая группа бывших репрессированных, которая уже в свое время неоднократно подвергалась жесточайшим испытаниям на жизнь, на здоровье. И в начале 90-х годов был издан более-менее закон, который бы в какой-то степени возмещал вред, нанесенный тем гражданам, которые пострадали совершенно невинно. И вот этот вред, возмещение вреда, значит, были даны так называемые льготы. Значит, конечно, сами по себе льготы – это ненормальное явление в обществе. Это абсолютно ненормальное, потому что люди в государстве должны зарабатывать нормально, значит, для того, чтобы прокормить свою семью. А те, кто уже закончил работу или, скажем, по каким-то социальным причинам, по болезни и так далее, они должны получать не льготы, а ту необходимую компенсацию для реализации своей жизни. Так вот, после того закона, который был издан в начале 90-х годов, вот все более и более значит, ситуация ухудшается, в том числе в отношении репрессированных. Значит, я бывший политзаключенный. Ранее, собственно, даже не то, что ранее, значит, всегда, во-первых, трудился так, что за более чем, вот, скажем, около векового периода, значит, никогда не было нареканий, что я где-то когда-то отвыел. Но во все времена я подвергался репрессиям, с одной стороны, за то, что отстаивал человеческое достоинство. И вот за то, что отстаивал, я в свое время был политзаключенным, и почему меня полностью реабилитировали в начале 90-х годов. Но после реабилитации, вот обратите внимание, значит, вышел закон о монетизации, федеральный закон, который грубо поправил, значит, те принципы, значит, которые основаны на Конституции, а там принципы очень четкие. Вот, скажем, статья 52 Конституции говорит: права потерпевших от преступлений и злоупотребления властью охраняются законом. И статья 53. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов власти. Так вот, реабилитированные как раз относятся к этой группе. Так, и что же получается? Во-первых, в 2004 году законом монетизации мы лишились очень существенной доли, скажем так, возмещения того вреда, которое нам государство возмещало за определенный период. Это, в частности, мы стали, скажем, нам стали давать льготы на проезд только на территории региона, где живешь. Но я, например, родился я в Ижевске, всю жизнь я прожил вне пределов Свердловской области. В Свердловскую область я приехал только в конце 80-х годов. Почему? Значит, налогоплательщики Свердловской области, вот, скажем, если по сути говорить, почему они должны оплачивать, скажем, меня, хотя я проживал на территории государства? То есть, грубейшим образом были нарушены Конституция России, и никто за это не несет ответственности. Поскольку было некоторое возмущение реабилитированных по поводу 122 закона, но власти, значит, всякими способами, как обычно, где-то какие-то мелкие подачки давая, а где-то, скажем, каким-то образом, значит, действуя страхом, она подавила движение реабилитированных. И вот привело к тому, что в нашей Свердловской области даже те нормы, которые были распространены, значит, 4 года назад и более, они сейчас отвергнуты. То есть нам предполагался бесплатный проезд в городском транспорте по всей территории России и бесплатный проезд в пригородном транспорте тоже на территории России. Сейчас мы этого лишены. И таким образом, тот вред, который в свое время государство принесло этим людям, пострадавшим от политических репрессий, оно сейчас снова вредит им. Именно вот из этих соображений я был вынужден подать официальный запрос в Уставной суд с требованием отмены откровенно антиконституционного закона. Я подчеркиваю, незаконно антиконституционных действий органов власти. И тем самым я хочу подчеркнуть, что действующие органы власти, в частности в Свердловской области, они совершили преступные деяния в отношении конкретных групп граждан. Значит, то, что сейчас производится якобы судебное расследование в уставном суде, это очередные, мое мнение, глубокое мнение, что это, скажем так, игры судебную защиту. На самом деле, значит, ясно, что уставной суд, который полностью зависит от самой региональной власти, полностью зависит от финансирования, значит, их благополучия, он, естественно, не будет выносить решение как в пользу реабилитированных, и что мне особенно подчеркиваю, в пользу остальных пострадавших, это прежде всего самая большая армия пенсионеров, которых по разным причинам нет никаких льгот. Это касается других, других групп населения, заслуженных ветеранов труда, войны, это касается инвалидов, это касается детей-сирот и так далее. То есть этим группам сейчас практически невозможно будет рассчитывать на то, что власть пойдет им навстречу и возместит вот тот ущерб, который был нанесен, скажем, последними действиями органов власти. Поэтому, что бы мне хотелось сказать, вот то, что сейчас появились судебные иски, я лично глубоко приветствую, и, по моему мнению, чем больше от граждан будет таких исков, тем больше будет возможности заставить вас не просить, не умолять их, чтобы они, значит, защитили граждан от собственного их произвола, а именно защитили в законном порядке. Эти, те законы, которые сейчас издаются, они откровенно антиконституционные. И этот закон о монетизации, он, прямо скажем, антиконституционный. А уж тем более действия областных властей, тем более. Но ситуация у нас в стране сейчас такая, что те люди, которые пытаются, значит, поднять такой вопрос, их абсолютно на 100% замалчивают. Или же объявляют, как вот я понял там по телевидению, еще что, что это какие-то вроде чуть ли не сумасшедшие люди, значит, вот там виноваты старушки в том, что они, значит, возмущаются. Что, то есть циничное отношение к собственным гражданам переходит нормы не только закона, но и откровенной морали. И в этом плане мне хотелось бы пожелать, значит, во-первых, ну, успеха тем заявителям, значит, которые,
значит, вам самому, Владимир,
да, которые пошли. Но очень важно, чтобы это была поддержка от самих граждан, пострадавших незаконно от нанесения вреда их собственными органами власти.
Спасибо, Владимир Андреевич. У вас какая-то противоречивая позиция. С одной стороны, вы говорите, что вот судебная защита проще, а с другой стороны, говорите, что это игрище в суде и прочее, понимаете?
Нет, здесь противоречия нет. Но противоречие это из реальной ситуации связано вот с чем. То, что, скажем, можно защищать свои права по установленным законам порядке в стране, это абсолютно естественно, и больше того, всем гражданам необходимо привыкать, что по любому поводу нарушения прав, не только, скажем, по данному поводу, по любому, нужно обращаться в суд.
Спасибо.
Но органы власти, я подчеркиваю, они создали вот такую систему, скажем так, не в пользу граждан. Те вопросы, которые сейчас решаются, они вполне могли быть решены федеральными судами. Потому что нарушение прав — это не дело какой-то региональной власти, которая, значит, то ли захочет решать эти проблемы, то ли нет. А есть общий закон. А общий закон — это Конституция России.
Спасибо, Владимир Андреевич. У нас еще много гостей. К нам присоединяются все больше и больше людей, которые хотят из первых уст узнать информацию по поводу борьбы с монетизацией льгот в Свердловской области. Сейчас слово предоставляется Левчуку Александру Борисовичу, который совместно с инициативной группой встречался с представителем правительства Свердловской области, как Шаровым, а также депутатами областной думы. Ну, к чему все это привело, Александр Борисович, можете с нами поделиться.
Для начала хочу зачитать заявление прокурора Свердловской области, которое я сегодня отнес в областную прокуратуру. Уважаемый Юрий Александрович, к нам обратилась Нина Григорьевна Котельникова, пенсионерка, участник митинга 21 февраля 2009 года по вопросу о монетизации льгот и встречи с руководством области 24 февраля 2009 года. В отношении нее 23 февраля был составлен протокол об административном правонарушении во время проведения митинга 21 февраля. Суд был назначен на 24, но он был отложен и до сих пор не состоялся. Котельникова сообщила, что 25 февраля около 9 часов вечера к ней пришел неизвестный ей мужчина, который стал запугивать ее конфискацией имущества в связи с участием в митинге. Судя по всему, адрес Котельниковой он узнал либо в милиции, либо в Верхнесетском суде, куда был передан протокол. Подчеркнув, что дело в суде не рассматривалось, вина Котельниковой не установлена. Считая, что целью визита неизвестного было запугать пенсионерку, активно борющуюся за свои права. Считая, что должностные лица, передавшие неизвестному сведения о Котельниковой, в частности сообщившие ее домашний адрес, превысили свои служебные полномочия, полагаю, что если прокуратура не примет срочных мер, то аналогичные действия могут быть предприняты и в отношении других участников митинга 21 февраля и встречи с руководством области 24 февраля. В связи с вышесказанным прошу. Первое. Оградить участников митинга 21 февраля и встречи с руководством 24 февраля от запугивания со стороны властных структур. Второе. Привлечь к ответственности тех, кто запугивал Котельникову, кто передавал сведения о ней и кто организовал все это. Вот. Я думаю, что этот случай может быть, может и повториться. Нам нужно их тщательно отслеживать и пресекать самым решительным образом. Потому что это шантаж, это просто шпана какая-то ходит, значит, которая во множестве вертится вокруг, значит, власти. Может быть, это погонах, а может быть это и без погон, я не знаю, вот они друг друга стоят, вот. Но это все абсолютно незаконные действия, которые власти пытаются запугать участников митинга. Вот, теперь о, значит, как я смотрю на все эти события. Вот, были, значит, вопросы монетизации возник не вчера. Все говорили, что это неправильно, власти никак не реагировали. Был митинг, значит, насколько я знаю, правда, на нем не был, 31 января. Был митинг, значит, 21 февраля. Никто из властей на нем не появился. И только после того, как люди использовали последнюю свою возможность, то ли перекрыли улицу, вот, значит, понаехали и прокурор, и, значит, областное, и городское начальство. И спрашивается, а что, они раньше не знали? Про это. Знали, конечно, мы никак не реагировали. Значит, люди использовали последнюю свою возможность. И виноваты в том, что люди вышли на улицы, не, значит, те участники митинга, которые перекрыли движение, а те, кто вынудил их пойти на это, потому что иного способа защитить свои законные права у них не было.
Все. Александр Борисович, вот аналогичный случай произошел с Павлом Александровичем Каминским. Павел Александрович, что с вами в частности произошло, почему вас задержали, какой протокол в отношении вас был составлен, поделитесь и с народом.
Ну, мы с другом ехали в торговый центр «Карнавал» на трамвае.
Поближе микрофончик.
На трамвае, да? И увидели, что движение перекрыто, что скопление народа. Мы решили выйти, посмотреть, что там происходит. Ну, встретили нашего преподавателя по философии, ну, ходили, смотрели, что там такое, узнали там, что митинг по поводу монетизации льгот и так далее. И где-то через полчаса, может, мы отправились дальше, и я заметил, что за нами идут два человека. Вот, на светофоре нас остановили, сказали, то, что они сотрудники МВД, предъявили удостоверение, попросили документы, у меня документов не было. Меня сказали, что я сейчас пойду в отделение с ними для удостоверения личности. А когда мой друг сказал, что он пойдет со мной, они спросили, ладно, скажи, как тебя зовут, фамилия, где живешь. Переписали это. На следующий день вечером ко мне пришел участковый.
На следующий день, да, это было?
Да, пришел участковый. Вот, и сказал, что на меня дело заводится.
То есть, а вы непосредственно не участвовали, да, в этом митинге, насколько я понял?
Да нет, я уже пришел около 3 часов туда.
То есть, вы пришли только для того, чтобы встретиться с своим преподавателем?
Нет, я ехал до карнавала, до другого центра движения было перекрыто. Ну, вышел как бы уже до карнавала-то не дойти, получается.
Ну, понятно. Ну, насколько мы видим, в отношении не только вас были составлены соответствующие протоколы, они были составлены также в отношении других людей, которые сегодня присутствуют. Может, кто-то поделится своей ситуацией? Кто может поделиться?
Хорошо, давайте я спрошу. Зимин Владислав Вячеславович, значит, принимал участие 21 числа. Задержан был 23-го, подошли трое в штатском, предоставили сотрудниками ФСБ, говорит, пойдемте в автобус. Значит, я пришел в автобус, я думал, что 21-го ничего такого тут не было. Но я просто не думал, что откуда ветер дует с 21-го числа. Ну, вас, говорит, хорошо запомнили, типа того же. Ну и все остальное вы все знаете, значит, что еще интересно, значит, когда я был на Крылова 23-го числа, ну, с меня, соответственно, взяли кто, откуда, где, почему так меня так не было, выселили мою прописку с матерью, я живу отдельно, вот, и два дня я занимаю лицом, и сколько я за это дело получил денег. Говорит, два дня, говорит, ну, Спасов, говорит, нет, говорит, ходит и говорит, спрашивает.
Сколько вы получили денег, да?
За то, что участвовал в
митинге. Ага, понятно. Так.
Вот. Ну, в общем-то, если довелось бы мне снова, как говорится, принимать участие, я не задумываясь бы принял. И, во-первых, что меня всего еще, в общем, даже как-то неприятно немножко, что пенсионеров, как вот, я не знаю, на червяков, на виды, подвиды разделили. Там 40 с чем-то видов, их не поймешь. Один льготник, другой не льготник, один федеральный, другой областной.
Да, да, да.
Ну, пенсионеры
подвиды люди. Даже органы социальной защиты путаются.
Там запутаешься,
сидят,
запутаешься.
Сидят, да. То есть, и... И что в отношении вас какие-то дальнейшие действия были предприняты?
Дальнейших действий, в общем-то, по отношению меня не было.
Угу.
А суд только вот так. Ну, за суд это еще откладывается, значит.
То есть вы проходите сейчас по суду, да?
Да.
Административное правонарушение.
Да, да, да.
И что вам меняют?
Ну,
хулиганство?
Ну, не хулиганство, ну как там, я не знаю, 28.1 что ли, я не знаю.
Товарищ меняет 20.18, то есть прибитие транспортного магистраля меняет.
Ну там не поймешь, да, то же самое.
А вас по такой?
Так она мне с собой. 21 что ли, я не знаю даже, там таким почерком написано, что
ли. Административного кодекса.
Так, понятно. Еще кто-то был задержан? Представьтесь, пожалуйста.
Мылов Виктор Григорьевич. Также принимал участие. Первый раз мы прогуливались по Ленина, Пушкина. И там была, значит, масса людей. Мы подошли, послушали. Все, естественно, как говорится, возмущались тому, что у нас пенсия маленькая. И, значит, возможности нету, и, как говорится, еще сейчас убрали все льготы. Угу. Как жить и на что жить, неизвестно.
А вы пенсионер, да?
Да, инвалид, пенсионер. И, значит, самое интересное то, что еще я опекун.
Так.
И, значит, после этого мы последующие, нам сказали, собрали подписи и сказали, что будет это рассмотрено. И, естественно, дело будет изменено и решено в лучшую сторону.
Какое дело?
Подписи собирали так, как некоторые люди поедут в Москву. Но так как люди поедут в Москву, на самом деле никто
не... А подписи-то какие собирали?
Собирали о решении и выдвижении этого вопроса, о льготах и... Как это...
Понимаете, вот в чем дело. Вот сегодня мы слушали, нам были на заседании Уставного суда. Нам представители ответчиков так сказали. К ним пришло поручение, значит, президента Медведева и представителя правительства Путина, ну, либо одного из них, я уж не помню точно, значит, провести эту монетизацию до 1 января 2009 года. Они вообще ее не могли, точнее, могли не проводить, понимаете? То есть это право регионов проводить монетизацию. До 1 января пришел приказ сверху с Москвы провести эту монетизацию, понимаете? То есть вообще этот вопрос решает чисто регион, в данном случае Свердловская область. Но коли вот вся эта затея была с Москвы, так сказать, спущена, да, путем принятия 122-го закона и так дальше, то вот Москва считает, что дальше всю эту ситуацию продвинуть, в том числе на региональных льготников, на репрессированных, на ветеранов, там, ветеранов тыла, труда там, и прочее, их много. В том числе ветеранов Великой Отечественной войны лишили этих льгот.
А самое интересное, то, что я на днях сам ездил в Москву, там, значит, москвичи ездят по 2 рубля, а остальные деньги платятся фондом.
Угу.
А почему в Челябинске то же самое, в других вот областях то же самое сделано дешевле, а у нас 8 рублей, 9 рублей. И самое интересное еще, самый момент, то, что когда мы находились у дворца молодежи, нас, как говорится, зафиксировали, и после этого сказали,
что... Что значит зафиксировали?
Ну, как говорится, посмотрели, естественно, кто присутствует. Кто как солидно, не солидно ты одет, и факт, что в последующие, когда на площади мы приехали, и, значит, проходя мимо, чтобы зайти в фасад, подошли, естественно, к людям, которые выступали на трибуне, ну не на трибуне, а у памятника Ленина. Значит, в результате этого, значит, там было сказано, и, как говорится, выступали люди, что сколько можем этого терпеть. После этого стали люди расходиться спокойно. Я пересек дорогу трамвайную, вообще дорогу пересек, подходя к пассажу, подошли тоже так двое юношей, значит, предъявили быстро свое удостоверение, я даже не посмотрел, кто это такие, не успеешь разобрать. И сказали, пройдемте со мной. Я говорю, пойдемте, подойдем к полковнику. Я говорю, он меня знает. И какого вы имеете право меня задерживать и, как говорится, требовать меня какие-то документы? Ладно, подойдем к полковнику. Только стали переходить Ленина, перешли. Я поворачиваю к полковнику, они мне скручивают руки и в полусогнутом виде ведут меня в трамвай. Это в автобус.
Автобус.
И в автобусе, естественно, нас, меня, значит, там написали неизвестные бумаги. Здесь, когда в суде нам дали бумаги, там совсем параллельно написано того, чего не было на самом деле. И также в автобусе, когда нас привезли в Висецкий, значит, это самое, милицию, там то же самое. Я говорю, вы почему требуете документы, если вы ни в чем, как говорится, не замешан и ни к чему причастия не имел? Почему вы так относитесь к людям? А, ты еще умеешь огрызаться. Нецензурная брань полетела независимо от звания, от, как говорится, пойдемте со мной, пройдемте в мой кабинет. Когда пошли мы в кабинет, он, естественно, начал стращать неимоверными, как говорится, словами. Заведя в кабинет, там, естественно, полетело неимоверное, снимай все с себя. Я говорю, а для чего я буду с себя снимать? Снимай немедленно документы, и все полностью из сумки, сам перевернул сумку, все вытряхнул, из кармана все вытряхнул.
Это происходило в тот же день, да?
В тот же день. И, значит, во время, естественно, вот во время этого стресса у меня произошел приступ эпилепсии. Значит, я потерял сознание, вместо того, чтобы раздвинуть челюсти, дать дыханию, а не давай мне лить минеральную воду на голову.
Вы можете как-то узнать тех людей, которые...
Естественно.
И в, у меня в каком отделении все это было, вы помните?
Это не вытрезвители, а вот это, которое прямо заезжаешь во двор, не слева, а прямо, которое находится. А подполковник еще сказал, говорит, вас я, говорит, уже запомнил неоднократно, так как я первый раз у Ивановской восстал за инвалида на тележке, за мальчика. Меня то же самое, как говорится, скрутили, увезли в отдел. То же самое, все с меня поснимали и вытрезвитель посадили. Да еще 450 рублей выписали штрафу. Мальчик-инвалид парализованный, сидит в коляске, а на его, как говорится, чуть ли не под колеса машину.
Ужасно.
И вот я говорю, что я говорю, мало того, что я нахожусь на инвалидности, не имею, как говорится, то есть лишен он год, а мне ребенка надо везти на 7 ключей. К врачу и везде, а дано всего лишь маломальское вот это вот, как говорится, 270 рублей. Куда с ними справишься?
50 рублей меньше.
Да.
50 рублей, да, 50 рублей меньше.
И вот какой выход из положения? Ну, естественно, я вот вчера слушал и до этого слушал, значит, сказали, что решение выдвинуто.
Ну, я вам по инвалидам могу только пообещать, что мы тоже будем обжаловать эту ситуацию. Просто мы не можем все одновременно делать. Нет, невозможно объединить. Это, понимаете, эту ситуацию? Инвалиды – это федеральные льготники, поэтому надо в федеральные суды обращаться. А вот эти ветераны, там, значит, репрессированные, это... региональные льготники, поэтому мы обратились в Уставный суд. Вот вы, по-моему, вы сказали, да, что поделили вот льготников. Вот так вот ситуация. То есть, по инвалидам мы, я тоже могу вам пообещать, что тоже будем обращаться по инвалидам. Потому что 50 рублей, мы понимаем, это безобразие. Это у меня самого отец инвалид, поэтому...
Да вот я 3200 получаю, 3800 у меня квартплата. И со всеми услугами. А сейчас еще пришло дороже. А я к Чернецкому, к Ростелю, его, который был до этого, сейчас его в живых нету. Я обратился, они сказали, мы это дело рассмотрим в лучшую сторону. Ниоткуда нет ответа.
Ну, это...
Да.
Подождите, вот микрофончик возьмите. Давайте пока... Давайте пока женщину возьмем. До свидания, Владимир Андреевич, у нас один Андреевич.
Не вставайте,
сидите, конечно.
Что я могу сказать? Меня зовут Нина Григорьевна Котельникова.
Очень приятно.
21 числа. Нет, мы еще в середине недели у меня одна приятельница лежала в больнице. Мы с ней договорились, чтоб я к ней приехала в гости, попроведать ее. Ну, я, конечно, собралась, но поздно, уже где-то в 3:00. Еду, где-то где поликлиника, у старой поликлиники трамваи стоят. Угу. Я подошла туда, смотрю, народу очень много. Стою и, знаете, думаю, что это такое, я еду, когда я поеду, ничего не знаю. Говорит, ну, видимо, дорогу-то загородили, уже все стоят. Я встала в сторонку, за то, что, потому что у меня, я инвалид второй группы, тромбоз обоих ног, я встала в сторонку и стою. Так, стояли, ну и все, там закончилось все. И 23 числа мы пришли снова на площадь. На площади пришли, там только 2 часа, что ли, сколько там было. Раз уж там я слушала все это самое, и туда я поехала следующий день, на следующий 23-го. Но митинг закончился, и стали все собираться, ну, расходиться. Смотрю, какой-то молодой человек подошел ко мне, высокий, не в таком, не милицейский, а высокий такой, мордастый, говорит, вас как зовут? Нина Григорьевна, а меня зовут так-то, пойдемте со мной туда, за Ленина.
А он прям вас по имени отчеству назвал, что ли?
Я говорю, вас как зовут? Я же не знала, я думала, это самое. Я говорю, Нина Григорьевна, пойдемте, говорит, со мной туда, поговорим, а я, что вы расскажете, я запишу. Я говорю, ой-ой-ой, этого не будет. Угу. Я повернулась и убежала, ушла, иду и смотрю, тут машина, 3 мужика меня схватают сразу. Хватают, толкают. Я говорю, кто вы такие? Вы что меня толкаете-то? Куда? Прямо как собак. Схватили и туда толкали. И меня бросили туда к машине. И это, я ноги-то ушибла. Шибко.
Сколько вам лет?
Ноги-то отнялись.
Сколько вам лет?
75.
75, да?
Да, 76 вот было. Вот. Тогда...
Ущибли ноги, да, вам?
А?
Ущибли ноги вам, да?
Очень.
И у вас тромбоз ног, да? Вот
вы, тромбоз обоих ног.
Понятно.
Вот теперь увезли нас в милицию, составили протокол и сказали, вам грозит или будете платить 1000-1500 или... компенсацию имущества.
Конфискация.
Да, я не так. У меня зубов нет, я. Вот теперь дальше. Там суд не состоялся, нас привели туда, суд не состоялся, потому что судья была занята. Судья была занята, а нас отпустили всех домой. 25 числа я нахожусь дома, звонок, и я говорю, кто там? А он отвечает, это по делу, это митинга. Я открываю, что за такое, он зашел. Можно мне пройти в комнату? Я говорю, проходи. 9 вечера пришел. Он и говорит, я, говорит, вы будете отвечать? Я, говорит, вам задам несколько вопросов. Я говорю, не знаю. Но Иван и говорит, первый вопрос, он сказал, вы какую пенсию получаете? Я ответила, 6000. Второй вопрос, с кем вы живете? У меня внучка и правнук. Так, и говорит, у вас есть машина, у вас есть дача. Я говорю, у меня этого ничего нету. А он пришел, увидел там у меня внучка, это самое, ну, я сына такой, это, компьютер. О, у вас есть компьютер, он записал. Записал. И говорит, а пойдемте, у вас еще сколько комнат? Я говорю, пока две комнаты. Пойдемте туда, покажите мне. Я говорю, там нечего делать. Ну, откройте, я посмотрю. Кого открывать? Там нечего делать. Я не открыла. Я говорю, давайте идите, уходите. Я открыла, я он ушел.
Ушел, да? А протокола не составил?
Нет.
Не было протокола. Нет. Ну, видимо, понял, что с вас особо взять нечего, поэтому решил.
Протокол у нее уже есть, тут ее вызвали уже.
А, подождите.
Да, говорили все. Да.
Протокол уже есть.
Протокол есть уже. Да, суд у вас, ничего не назначен, суд у вас?
Нет. А, нет.
Я сказал, рассмотрим дела, потом вызовет. Или повестка, или позвонит.
Позвонит, повестку могут только вызвать. Позвонит лучше
не. Звонки не считаются вызовом, понимаете? Звонки не считаются вызовом, предъявляться надо только по повесткам. Это процессуальный документ.
И мы первый раз неправильно поехали в суд, потому что нас сказали приехать сюда, и мы вас повезем в суд, в отделение. Вы нам выпишите документ.
Ну вот потом, после нашего мероприятия, вы оставите свои координаты, да, мы вас попытаемся сюда защитить. Вот. Ну, кто вот вы вот сейчас?
Да я просто реплику.
Все как вас зовут?
Меня Чарльков Олег. Да просто реплика. В половине региона.
Вы тоже бывший льготник? А? Вы тоже льготник, да?
Я ветеран труда просто.
Ага.
Бывший льготник, да. Вот я хочу подсоединиться.
Вы сегодня были на заседании?
Ну, да,
вы там. Ну, какие ваши впечатления можете сейчас?
Ну, впечатления так-то нормальные. Ну, они, конечно, там это перетягивали. Там вот даже...
Кто они, судьи или же представители правительства?
Ну, судья не счел нужным ходатайство, одно из ходатайств.
Да, о приостановлении, да, действия?
Да, о приостановлении действия. Ну, а хотя те два ходатайства удовлетворил, уже хорошо.
Угу.
Вот поэтому хорошо. Я хочу подсоединиться, вот,
да.
Значит, Капустину Владимиру Яковлевичу и кто еще там.
Да,
подсоединиться. Вот. А у меня реплика, что в половине регионов, более чем в половине регионов, о монетизации речи не было. Как были льготы с 92 года, так и остались. Никто там не пытался, эти районы дотационные. И просто в глубокое заблуждение Россель вводит, когда говорит, что мы вот третья столица, но вот и мы последний город, где вот все еще это халява. Вот на 275 рублей купите вкусненького, так, ощерился так. Приятно так этот осклабился и говорит, и сидит дома, значит. Ну, это просто ерничал он это.
Но он же сказал, что ему хватит 270.
Кстати, ему хватает, у него, там, говорят, 1240 и плюс 275 рублей еще ему.
Тоже, да, ну тоже, видимо, перечислили на банковский счет,
да.
Как и другие
вот. Ну и во многих странах вот сырьевых таких вот, допустим, в Иране практически бесплатный бензин, зафиксированный много лет назад. Там любой нищий за, ну, вот, то ли это стакан пепсиколы выпить, которая тоже дешевая, то ли бак бак бензином, ну, бесплатный бензин, как в Туркмении газ. Но это Иран, там еще жизненный уровень неплохой, население, кстати. Социализм своего рода.
Ну вы давайте.
Ну все, я отвлекся.
Кто еще хочет сказать? Вот, пожалуйста.
Ботанику.
Да, представьтесь только вначале, пожалуйста.
Васюкова Зоя Васильевна.
Я... Зоя Васильевна, чуть поближе микрофончик.
А, так.
Ничего.
Нет, нет. Да не менее.
Микрофончик себе
чуть. Вот там, да?
Да, 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 да.
Васюкова Зоя Васильевна. Я пенсионерка, ветеран. Значит, я есть как знакомая, она, ну, у нее сын погиб.
Вы хорошо выглядите для пенсии.
Вот. Ну, для разнообразия меня туда же, как всех. Вот. Я ехала также на трамвае. Ну, в общем, с Уралмаша. Так, кольцом, чтобы меньше билетов тратить. Ну, и также вышла-пошла. Смотрю, так одна толпа стоит там, другая около дворца молодежи. Мы вдвоем шли со знакомой. Подошли к меньшей группе, думаю, что там. Там записывается вот эту группу, которая вот потом пошла в Белый дом. Ну, она 10 лет меня старше, она говорит, слушай, ну сходи на экскурсию в Белый дом, посмотри, что там такое, как там. Послушаешь, потом расскажешь. И меня записала в эту группу. То есть получается, что рельсы уже были перекрыты. И фактически, когда мы записались, вот этот мужчина и этот мужчина, мы оказались в последних рядах тех, которые стояли, уже закрыли движение.
Ну вот мы с Владимиром Рябчем тоже там были, нас почему-то...
Да, ну мы просто уже подошли, ну тогда, когда уже было перекрыто, мы записались, пока нас записывали, мы же там списки-то большие были, пока мы, то есть мы в любом случае не были инициаторами или там что-то такое. Это действительно было просто, ну стихийно, пошли, митинг закончился, люди пошли, а потом вот раз и все, как говорится, всех. То есть мы простояли до 5 часов. Да, видели прокурора, всех слушали. Мы стояли, никого мы там не трогали. Даже наоборот, я старалась успокоить этих бабушек, которые рядом шумели, на милиционера, потому что их прибежало человек 300, что они приказ выполняют, они стоят, никого не трогают, пусть стоят.
Да.
Но трудно было бабушек угомонить, которые там на 10 лет старше, с палочками, с костылями пришли мужчины и старушки. Ну, в общем-то, мы даже в сторонке немножко стояли, потому что они так кричали. Шум был большой, а мы обсуждали выборы, там, проезды, зарплаты, то есть вот как раз вот так вот кучкой стояли. И потом, ну так как мы слышали, что будет на 23-й какой-то там, ну митинг, не митинг, но просто с другой знакомой уже, мы съездили в храм на крови, потом говорю, ну пошли, дойдем, посмотрим, как там сегодня празднуют. Ничего мы не заметили праздничного, конечно. Ну вот так вот небольшой кружочек был, это где-то уже было 1:30, ну мы послушали. Ну, как бы ничего такого уже интересного не было, в принципе, там. Мы с ней в разные стороны пошли, то есть нам в разные стороны было нужно. Я вот с этим еще осталась, да, обсуждали, за кого же голосовать. Я перешла улицу Ленина, и около администрации ко мне подошли также 2 молодых человека, показали удостоверение, ну, не знаю какое, что-то, но словом, милиция прозвучала. А я говорю, а почему милиция? Я говорю, я вроде бы не хулиганила ничего. А кто вам нужен? Я говорю, наверное, ФСБ. А я говорю, будет ФСБ. Нам нужно вам задать несколько вопросов. Я говорю, задавайте, я стою на месте. Вот. А они говорят, нет, вот давайте пройдем туда, там наш начальник хочет с вами поговорить. Я говорю, если начальник хочет поговорить, пусть он ко мне сюда придет. Я ухожу домой уже. Нет, вот надо. Ну ладно, я так вижу, что они немножко напирают, чтобы я все-таки шла. Ну, я пошла. Перешла дорогу, а мне должен был внук ожидать дома. То есть подойти. Я перешла дорогу туда за памятник Ленина. Я говорю, ну где ваш начальник? То есть я еще пока ситуацию не понимала, и тем более про тот митинг я вообще не думала уже. Вот они вот туда к автобусу. Я говорю, а где ваш начальник? Как это? Он хочет со мной поговорить, и еще его нет здесь близко. Потом к автобусу подошли, они меня начинают так подталкивать в автобус. Я говорю, зачем в автобусе? Мне там дышать нечем будет. Маленький автобус. Зачем? Я говорю, здесь подожду. Сейчас он подойдет. Ну, конечно, никто не подошел. Значит, меня так, ну, я говорю, сейчас в автобус зайдем, оттуда, наверное, уже не выпустите. То есть я почувствовала такую агрессию вокруг.
Естественно, да.
Ну, я зашла, дверчик. И, конечно, все, закрылись. Я теперь уже не выйти и начальника мне увидеть. Ну, с нами перестали разговаривать. Ну и простояли там где-то 20 минут, дополнили до людей и повезли на Крылова.
Значит, это было в 2 часа, нас увезли с площади. И до 5 часов нас продержали на Крылова, это все вот составляли протоколы, нас фотографировали анфас и профиль. И потом своим ходом мы все разошлись по домам. Но после ко мне, во всяком случае, никаких там сигналов я не поступала. Ни от кого, до сих пор, во всяком случае. Вот. Но на второй день, значит, вот когда нам назначили на следующий день, на 24-е, нужно было нам прийти, значит, но так как мы в инициативной группе, то мы сбегали на полчаса туда, послушали, посмотрели, экскурсию
Белый я все-таки дом,
совершила,
да?
Да, в Белый дом, значит, и оттуда мы пошли на Крылова. В полтретьего мы были где-то, ну, немножко после 2, 20 минут третьего нам надо было к 2. Нам там зампрокурор сказал, что да, раз вас вызвали, то надо, конечно, идти. Мы хотели послушать, что здесь будет, но надо идти. Мы пошли туда. Пришли туда, простояли там во дворе с полчаса. Вот все, все еще двое, все там эти с палочками, все мы, значит, посадили нас в машины и отвезли на заводскую туда, там, где мировой судья. Да, на Красной Рай. Там мы посидели до 4:30. С нами никто не разговаривал, ничего. Ну, какие-то журналисты были, что там что-то они так сильно там шевелились. Мы спрашиваем, так нами будут заниматься или нет? Вообще, для чего мы здесь сидим? У нас никто не обращает внимания совершенно.
А вы уйти-то не могли?
Да, как бы мы не знаем. Нет. Нас привезли, и вроде как бы...
Ждите.
Ждите. Я говорю, мне нужно забирать внука из детского сада на ботанике до 6. А я 4:30 нахожусь в другом конце города. Там девочка какая-то пошла узнавать, значит, я говорю, вы скажите, я сейчас все равно уйду. Я говорю, ой. Я говорю, молодые-то на работе, и они не могут уйти с работы. Значит, мне нужно идти, как-то раз договоренность есть, нужно забирать. Ну и в это время мировой судья, значит, выходит и говорит, вот мне только что привезли ваши документы, и я еще с ними не ознакомилась, и потому сегодня я вами заниматься не буду. Я говорю, а почему нельзя было это согласовать? Со вчерашнего дня, сегодня, если вчера уже знали о том, что мы приедем к 2 часам, и если у вас нет свободного времени, то не нужно было нас сюда везти. Она сказала, это не я вас везла, и вроде как не ко мне претензии. Мы вас вызовем дополнительно, там, ну как-то. Ну они сказали по телефону звонят, не знаю. Вот так и все, пока.
По телефону, да, звонят? Да. А протокол-то составили?
Да, конечно. Конечно. На всех составили.
Какую статью-то меняют? Тоже?
Ну да, в принципе.
Блокированные.
Все заставляли расписывать совсем по другим этим...
Ну, микрофончик.
Там микрофончик.
Там, значит, были, нам выдали, подносили протоколы. И, значит, наша, которая женщина участковая привезла нас в суд, она приносила, значит, постановление, просила прочитать его, и хотя там как курица лапа написана.
Потише, можно чуть-чуть?
Мы тихо! Слышим. И как курица лапа написана, и, значит, написано, и даже хоть и, как говорится, не разберешь, но много можно было прочитать, совсем не по этой теме, что мы сами начали взъерошили все, сами, значит, вот этот огонь разожгли, и это все висит на нас.
То есть нашли козлов отпущения.
Да, я говорю, ни в коем случае в этих бумагах не расписывайтесь.
Правильно.
Я говорю, я здесь расписываться не буду. И вышел, я своим сказал, говорю, ни в коем случае даже здесь и не пишите.
Правильно. Вот вы еще что-то, да, хотели сказать? Да. Представьтесь.
Еще. Я Леонтьева Нина Ивановна, 37-го года. Мне 72 года нынче были.
Очень приятно.
Я ветеран труда, инвалид второй группы, первой и третьей группы.
И, можете сидя, в принципе.
И ветеран труда, значит, инвалид, донор. И пенсия у меня маленькая. Я уже везде обращалась и в областной пенсионный фонд, и в свой защиту. И на этот ездила здесь наша, на мамину Сибиряка 145. И сюда мне везде отказали. У меня вот такая кипа бумаг. И мне везде отказали. Считали, мне еще даже в областном пенсионном фонде сказали, бабушка, вы получаете наравне с нашими достают кто-то из-под земли. Как они называются?
Шахтерами,
да. Вы получаете наравне с шахтерами. Я даже удивилась, что шахтеры получают наравне со мной. Я отработала в общественном питании 41 год. У меня стаж беспрерывный. Родила 2 детей, сына и дочка. С сын работает машинистом электровоза вот уже 30 лет. Uh-huh. Я борюсь еще за то, чтобы ему дали ветерана труда тоже. Uh-huh. Я ветеран 74-го года, и я хочу, чтобы сыну тоже дали ветеранский. Я уже бабушка двоих внуков, я уже прабабушка. Uh-huh. У сына двое внуков уже, у дочки тоже. Так что я вот поэтому вышла на дорогу. Я действительно вышла бороться за свои права. И я написала так, что да, я вышла сама. И когда меня спросили, будете еще выходить, я сказала, буду. Ага. Так что вот, ну а что остальное, все уже все знают. Все
вы так же к вам приходили?
Мне, ко мне никто не приходил. Вот чего не было, того не могу сказать.
Ага. А протокол на вас как стали 21 февраля, у Дворца молодежи, лишь через два дня, через день стали.
Все общее, вот как у всех, так и у
меня. Приходили позднее, вас ловили, вас ловили за митинги уже. Через
вместе со всеми.
Скарби, понимаю.
Да. 23-е вот. Вы добрались, а 21-е
вот. Ушли. А как они узнали, что вы там участвовали? Как
сами попросили нас у Дворца молодежи. Там очень много было в штатском, фотографировали, записывали, смотрели, очень много в штатском.
Да.
Просто я вам говорю, что вы задержаны не за 20 февраля, а за 21.
Да, это не сказали, а за 21.
Вот что это вы не все,
не распределяем, Владимир Яковлевич, людей между собой.
Они сами сказали, что вы придите.
Микрофончик, говорите.
Я боролась и буду бороться за свои права и за права сына.
Нас, значит, сами попросили прийти 23 февраля к памятнику Ленина, чтобы, и, как говорится, если состоится митинг и поздравление ветеранов Великой Отечественной, значит, ветеранов Афганистана и Чечни. А в результате получилось, опять, значит, как говорится, все выслушали, поздравили, расходиться стали, нас похватали.
Понятно.
Там вот, вот кто приезжали, трое человек, прокурор.
А да. Они просили вас на 23 февраля, что
нет,
да
это
не организация. Что, мол, будет, да, что будет результат известен вот 23-го.
Понятно. Ну, больше никто не хочет высказаться. Я думаю так. Мы сейчас... Вы еще хотели, да?
Это наша защитница. Нет, я не защитница, а человек, который просто... Да, который...
Поближе микрофончик.
Не хотела ставить... Потому что я пришла 24-го. 24-го. И смотрю, значит, наше представительство, правительство просто смеется над стариками. Издевательски смеется, до того противно. Притом, слышу, сказали, что их суд вызывают, меня с тобой разговаривают. Я говорю, я с вами тогда пойду. Что здесь стоять и смотреть на них? Они просто смеются над людьми. Вот честное слово, у меня было бы, если тухлое лицо, я бы кинула. Больше вот никак, больше просто на душе нехорошо смотреть такое, как они смотрят на стариков и хизно. Да, издевательски смеются. Я ушла вместе с
вами. Вы бы сегодня видели, как на уставном суде они смеялись, понимаете?
Ну, ладно. Они говорят, что 21-го я была...
Веселые,
да. 21-го числа я пришла по листовке. Я на остановке видела листовку и поэтому приехала. Uh-huh. Я, как говорится, никогда, не случайно, а именно приехала, пересаживаясь через остановку, потому что мне на проезд не хватает. Я... Инвалид заяц, так и говорю, меня ругают, матерят, но я все равно доехала и езжу сейчас только по одной остановке. В общем, добралась, пересаживаясь, меня выкидывают, я опять, да. Ну, потому что у меня нет 9 рублей. Вот. Дело в том, что я участвовала и также перекрывала, и со всеми бабушками. Я даже согласна, у меня даже стихи получаются, насчет того, что не только старики, что и должна молодежь присоединяться, так как их увольняют с работы, они их сокращают, а что у них за старость будет? Я, например, не думаю, что мой сын будет работать. Через 4 месяца закончит техникум, у него не будет работы, он тоже будет безработный болтаться. И не только
вот
мой
я
сын,
видел на митинге, одна женщина говорила, вот нам власти говорят... чтобы вас дети кормили. А вот как нас дети-то будут кормить, если их сокращают?
Да, понимаете? Это вот именно. Да. Молодым надо дать работу, а не сокращение. А почему? Где взять работу? У нас ресурсы. Говорят, что у нас страна богатая, ресурсы есть. Почему на эти ресурсы не создать производство, на которых могут работать молодые здоровые люди? Которые тем же бабушкам могут помочь потом, когда они устроятся на работу. Ну и даже в этом случае бабушки должны все-таки, они работали, они должны получать, соответственно, пенсию. А льготы созданы для того,
чтобы... Потому что пенсия маленькая, поэтому льготы и начисляли.
Не тот ставят параграф.
Да. Понятно. Потому что маленькая пенсия. Поэтому были, а если льготы снять совсем, а пенсия-то еще меньше стала, людям просто жить будет не на что.
Ну, это очевидно.
Ну, даже если меня как и их заберут, я все равно буду ходить на митинги. Я не буду отказываться, что и не буду говорить, что я случайно оказалась на митинге.
Прошу, кстати,
я буду ходить.
Мы запишем все фамилии.
Да, говорим, запишем.
И в суд пойду.
Выдадим вам...
Вы запишите...
Да, сейчас. Да, сейчас, подождите.
Я визитки дам. Пожалуйста, запишите. Мне надо встречать Юрий Иванович.
Да. Ну, насчет того, что если я буду голосовать за коммунистов, только из-за того, что они хотя бы организовали этот митинг. И я им спасибо и благодарна, потому что другие партии даже не только смеются над людьми, над стариками, над больными и над будущим своих детей. Не своих, вернее, а над будущим этих стариков, которые митингуют. Детей, будущих детей этих стариков. Я даже вот, если я буду плакат, например, не только за пенсию, за монетизацию, за то, чтобы у молодых была работа, и их не сокращали. Я и за это. Потому что если у молодых не будет работы, какая у нас будет пенсия, если не будет государство работать?
Вот, я...
Где ресурсы? Почему нет работы?
Спасибо. Угу. Он еще хочет выступить. Вот 31 января... Я сам слышал, там эти хотели, ну вот женщины, вот как она, там, и, может, чуток моложе, там, угу. дорогу перекрывать. А милиция им говорит, да вы же наши, как матери наши, мы вас и не тронем. Угу. Нам нельзя вас трогать, бить.
Ну, бывало, в Москве бывало.
Нет, пенсионеров били по почкам и по головам.
Я именно про 31 января, именно там какие-то пара милиционеров, которые так...
Стояли трибуны слева, стояли,
которые, да, которые так вот говорили. Милиционеры, да, но нормальные ребята были. Говорят, что бы мы на вас руку поднимать будем?
Ага.
Да. Коммунисты говорят, нельзя.
Пенсия у меня маленькая.
Микрофончик.
Лишили всех. У нас вот прав, я вот у меня варикоз ног, мне сказали врачи, что мне надо больше ходить. Вот я получаю пенсию, я в магазины не хожу, потому что в магазин зайдешь, как на музей, на цены посмотришь и уходишь. Я все время езжу только на базар, на ботанике. Вот у меня в 97-м году умер муж, и после того я ни одного кусочка мяса не могу купить, ни говядины, ни свинины. Я езжу на базар, покупаю курицу подешевле, суповые наборы куриные. И вот фарш куриный покупаю только по 70, uh-huh. по 80 рублей. Ну вот я помогаю детям только тем, что я... Они у меня вегетарианцы, сын вегетарианец, дочка вегетарианка, внук тоже, все вегетарианцы. Так вот я им стряпаю пельмени, кому с редькой, кому с капустой, кому с грибами, кому с чем, вот так вот. Uh-huh. Ну, внук, правда, пельмени ест с мясом, uh-huh. но вот я для него стряпаю мясные пельмени. Uh-huh. Я стараюсь еще им помочь. Дочка работает на двух работах, но учится в Академии туризма, платить надо 60 тысяч. Вот она работает у меня на двух работах, чтобы заплатить за внука. Поэтому я за молодежь, за своих детей и за себя.
Ну, спасибо, все, наверное, да, уже участники.
Поэтому мне обязательно надо деньги. Но мне вот еще даже 600 рублей не дали. Вот я ветеран, вот, если я, вот, мне дали группу, мне 600 рублей должны были проездных. Я еще их не получила.
Так тем вот их дадут.
Уважаемые участники, значит...
Так вот я...
Уважаемые участники сегодняшнего нашей пресс-конференции, значит, я предлагаю так. Мы сейчас дадим реакцию, вам дадим наши визитки, мы, адвокаты, сможем вас защитить в этих самых, на безвозмездной основе, защитить.
Всех не знаю, но постараемся.
Да, постараемся, большинство, да, хотя бы, ну, может, даже всех, значит, защитить, потому что мы считаем эти дела ваши социально значимые, общественно значимые. И вызовут резонанс с тем, что почему только вас задержали, да, некоторых вообще не задержали, они там случайно оказались. Почему только вас задержали? То есть задерживать-то всех получается, понимаете? Да, и абсолютно было сделано, естественно, незаконно. Мы считаем, что мы
попытаемся отстоять ваши права в соответствующих судах. Поэтому как только к вам будут приходить повестки, звоните нам по тем телефонам, которые мы вам сейчас дадим, и будем участвовать в ваших судебных заседаниях. Ну, а кто тут, значит, к кому можно обратиться? Именно вот ветераны к нам подходят, ветераны труда, репрессированные. Мы еще есть время, в принципе, можем тоже по вам составить соответствующие запросы в Уставный суд Свердловской области. По инвалидам чуть надо потерпеть, мы по инвалидам тоже сделаем, да, это надо более, так сказать, тщательно разбираться и прочее. Это тоже нами будет сделано. Поэтому я считаю, что наше сегодняшнее мероприятие закончилось. Спасибо всем.